Шрипада Шивалабха Чаритамрита, часть вторая.
Глава 45. Наставление Шри Хануману воплотиться на земле. Пребывание Шрипады в Каши. После того, как мы закончили обедать в доме Шри Бхаскара Шастри, он начал свой рассказ. «Мои дорогие, божественные игры Шрипады не поддаются логике. Он благословил многих великих людей в Каши. Он даровал им необходимые йогические силы и ситхи. Он сказал группам мудрецов: «Я перейду в другое воплощение под именем Нарасимха Сарасвати. У меня есть веская причина для того, чтобы я пришел прямо в Каши после того, как исчез Питхикапурами. Это великое святое место. Это место многих ситхов. Я буду приходить каждый день йогическим путем, чтобы принять омовение в реке Ганги. Я получу посвящение в орден саньяси только в воплощении Нарасимха Сарасвати. Я приказываю Шьямачарану родиться здесь, чтобы преподавать крия-йогу домовладельцам в последующие века. Хануман станет брахмой для следующей юги. Я отправлю Ханумана к Шьямачаране, чтобы получить крия-йога дикшу. В этом истина». Даршан Хануману в качестве Ситы, Рамы, Лакшманы, Бхараты и Сатругны. Затем он йогическим путем достиг Бадарика, Бадарика-Ванам, вместе с группами Риши. Он посвятил многих крия-йогу-дикшу в пещере Нара-Нараяны. Оттуда он отправился в Урваши-Кунду на расстоянии 12 крош. Он также принял омовение в Риши-Ганге. Он благословил великого йога по имени Сарвешварананда, который вершил тапасью в течение 5000 лет. Оттуда он отправился в Непал. Там он дал даршан Хануману, который сидел на горе в глубокой медитации на имя Рамы, как Сита Рама Лакшмана Бхарата Шатругна. Он сказал Хануману: «Мой дорогой Хануман, невозможно сосчитать, сколько миллионов раз ты повторил Агни-биджу Рам. Ты произносишь семенной слог Рам даже каждое мгновение. Читрагупта затрудняется вести учет. Это неисчислимо. Даже во время великой бесконечной Маха-Сунья-Калы ты повторял звук Рам миллионы и миллионы раз. Поэтому ты превзошел время. Ты стал Калатмака. Читрагупта затрудняется считать твой возраст даже сотнями тысяч лет. Ты должен однажды воплотиться в эту Кали-югу, поскольку ты способен умиротворять тенденции чувств, ты станешь знаменитым под именем Саи». Сила семенного слога Рам. Хануман сказал: «Мой Господь, звук Рам, без сомнения, семенной слог огня. Я завоевал благосклонность Бога огня. Я стал совершенным благодаря союзу с огнем. С физической точки зрения я твой слуга. С точки зрения жизненной силы я твоя часть. С точки зрения атмы, я есть ты. Пожалуйста, скажи, в какой форме я должен воплотиться?» Шрипада улыбнулся и сказал: «Несмотря на то, что ты родился как божественное воплощение Шивы, ты стал преданным Рамы. В арабском языке «ал» означает «шакти», «аха» означает «шакта», то есть тот, кто держит шакти. Следовательно, Аллах означает объединенную форму Шивы и Шакти. Ты поклоняешься мне в форме Джанаки Валабхи. Отныне ты будешь поклоняться мне как Шиве Шакти, произнося имя Аллах, как это обычно делают млечхи. Хануман сказал: «Господь, я знаю, что мудрец Барадваджа проводил Савитра Катхаку Чаянам в Питхикапураме во время Третой Юги. Я также знаю, что ты родился в линии мудреца Барадваджа в соответствии с благом, дарованным в тот день. Я не хочу разлучаться с тобой ни при каких обстоятельствах. Твоя родовая линия также должна быть моей родовой линией. Я твой ребенок». Диалог между Шрипадой и Шри Хануманом. Шрипада: «Мой дорогой Хануман, пусть согласно твоему желанию твое тело родится в линии Барадваджа». Хануман: «Аллах Малик, это означает Аллах Господь». Шрипада обнял Ханумана и сказал: «Хануман, оставь свою идею тела, ты часть меня». Хануман: «Господь, я согласен, что я часть тебя. Ты не менее Амша-аватары сливаются со своей... Тем не менее, Амша-аватары сливаются со своей изначальной природой после завершения миссии на Земле. Тогда эти Амша-аватары теряют всю свою ценность и важность. Поэтому Амша-аватар, который я собираюсь принять, должен быть постоянно связан с изначальной природой и должен обладать всем богатством силы и мощи, которые присутствуют в тебе как источники». Шрипада: «Мой дорогой Хануман, ты очень умен. Да пребудет в тебе вся моя сила и превосходство. Я буду оставаться неузнанным в теле Нарасимхи Сарасвати в Кадали Вана в течение 300 лет в йога Самадхи. Тогда я стану известным как Свами Самартха в Праджняпуре. Когда придет время покинуть мое смертное тело, я воплощусь в тебе, когда ты будешь в облике Саи. Я однозначно объявлю, что мое воплощение внутри тебя. Ты станешь известным как мое воплощение Сарва Самартха, Садгуру». Хануман: «Господь, я твой слуга с точки зрения физического тела, поэтому я буду петь слова Аллах Малик. С точки зрения Дживатмы я буду вести себя как гуру с искрой твоей божественности. Но разве Шри Чарана не сам Господь Датта? Правильно ли это, что между мной и тобой должна быть разница? Недвойственность будет достигнута только я, если я стану тобой, а ты — мной. Так что прошу, дай мне погрузиться в сущность Господа Датты». Шрипада Шривалабха приказал, чтобы Кала Пуруша предстал перед ним. Кала Пуруша пришел и встал со сложенными руками. Тогда великий Господь приказал: «Кала Пуруша, Хануман превзошел тебя и стал Калатитхой. Я хочу даровать ему состояние слияния со мной. Я также присваиваю ему титул Надха. Впредь пусть его называют Сай Надха. Я объявляю этот день днем Датта Джаянти. Сознание в Ханумане может быть соответствующим образом преобразовано в Датта Сварупу». Все святые с удивлением смотрели на Господа. Тем временем все живые клетки в теле Ханумана взорвались. Мать Анасуя вышла из них. Она посмотрела на Шрипаду и сказала: «Мой дорогой Кришна Каннайя, какой ты хитрый ребенок. О, Датта, когда я рожала тебя, то, естественно, переживала родовые схватки. Я думала, что в родовых болях будет какая-то сладость. Но ты родился безо всякой боли для меня. Теперь ты, возможно, решил дать мне этот опыт родовых болей. Теперь у меня сильная боль в животе. Ты предо мной. Ты хочешь снова родиться из моего чрева? Что это? Что это за Вайшнава Майя?» Шрипада: «Мать, Сыновья должны исполнять законные желания своих родителей. Хануман в твоем чреве. Я дарую ему состояние единства со мной. В некотором смысле я снова рождаюсь из твоего чрева через свою собственную Майю. Родовые боли усилились через некоторое время. Мать Анасуя родила очаровательную форму Датты с тремя головами. Через некоторое время эта форма исчезла, и у нее на коленях оказался маленький ребенок. Анасуя кормила новорожденного грудью. Через некоторое время эта сцена исчезла. Хануман стал видимым. Только Джанаки и Рама стояли перед Хануманом. Хануман. Мой Господь, я постараюсь объединить все хорошее из религии Млечх и все хорошее из Санатана Дхармы. Также должен быть гуру Млечха. Шрипада. Великий мудрец по имени Махабуб Субхани находится во мне. Я дам ему воплотиться, как Вариш Алишах. Он будет твоим гуру и научит тебя секретам йоги. Шьямачаран научит тебя крия-йоги. Если тебе нужны другие благословения, ты можешь попросить. Пришествие Господа Маники. Хануман. Господь, я слушал, что ты, Падмавати и Ванкатешвара, невидимы. Поэтому дай мне вайшнавского гуру, который знает, как поклоняться тебе. Шрипада. Я подарю тебе великого преданного Вишну по имени Гопаларао, как твоего наставника. Он всегда помнит меня и всегда слит с моим сознанием. Будучи преданным Господа Венкатешвары, он будет называться Венкуша. После того, как он оставит тело, держи его пепел в глиняном горшке и храни его под землей. Когда ты откроешь горшок после моего указания, ты найдешь мурти Венкатешвары. Если ты будешь поклоняться этому мурти, я буду рад и дарую благо. Хануман сказал матери Джанаки: «Мать, с любовью ты подарила мне бриллиантовое колье. Я сломал его, чтобы посмотреть, было ли где-нибудь в этих алмазах имя Рамы. Когда я не нашел имени Рамы, я выбросил это ожерелье. Пожалуйста, прости меня за это великое оскорбление». Шрипада. Ничего не происходит без причины в божественном присутствии. Я сохранил эту Маникья-хару. Это ожерелье также является формой Датты. Зачем сомневаться? Я вселил жизненную силу в Маникья-хару посредством Атма-джоти, во мне. Пусть эта Маникья-хара процветает в форме гуру. Пусть эта форма гуру будет называться Господь Маникья. Дорогой мой Шрипада Шривалабха, это форма Нараяни в Бадаре. Он сказал, что мудрец по имени Нара снова воплотится на земле. Только Шри Чарана знает, под каким именем и в какой форме произойдет воплощение. Шрипада пребывает в деревне Шамбалагири на горе Дронагири. Однажды в Питхикапураме дядя Шрипады по материнской линии Шри Венкатхьяни обучал детей ведам. Рядом росла кокосовая пальма. Обезьяна пришла в то святое место, где проповедовали веды, и внимательно слушала ведические звуки. Не портя кокосовые орехи на деревьях или любые другие предметы, обезьяна внимательно прислушивалась к звукам вед. Шрипада спросил у своего дяди: «Дядя, есть ли перевоплощение у кокосовой пальмы, как у Бога есть воплощение?» Дядя по материнской линии сказал: «Канная, что это за вопрос? В вопросе должен быть какой-то смысл». Шрипада заметил: «Дядя, дело не в этом. На дереве растет незрелый плод. Этот фрукт или орех снова становится деревом. Это дерево снова становится незрелым плодом. По мере того, как этот процесс продолжается, дерево превращается в плод, а плод, в свою очередь, превратится в дерево». На этом разговор закончился. Внезапно большой кокос упал с кокосовой пальмы, которая была рядом. Шрипада взял кокос в свои руки. Посмотрев на обезьяну, он сказал: «Я не хочу отправлять тебя с пустыми руками. Я даю его тебе своими руками, как просад. Больше ты не должна просить другие кокосы из моих рук. Ты можешь взять его, если согласишься». Обезьяна кивнула головой в знак согласия. Шрипада дал кокос своими руками и погладил обезьяну с любовью. Она ушла очень счастливой. Кто знает, кем на самом деле была эта обезьяна? Почему был дан кокос и почему кокос упал на землю сам по себе? Его игривые поступки очень странные и за гранью воображения. Великий Господь отправился на гору Сан-Дживани, которая называется Дрона-Гири. Он провел там несколько дней с группами мудрецов. Кто знает, что он даровал там великим йогам? Затем он отправился в деревню Шамбала, где воплотится Господь Калки. Это место находится в области, которую не могут посетить даже маха-йоги. Там живут великие души, которые совершают тапасю в Гималаях на протяжении тысячелетий. Шрипада пил чистую воду на Хрустальной горе в деревне Шамбала. Возраст тех, кто пьет эту воду, остается на месте. Поэтому с того времени он оставался мальчиком 16 лет без каких-либо изменений в теле. Восхождение Шрипады в райские миры из области Гокарна. После этого он путешествовал по многим святым местам, благословляя преданных и Махариши. Он достиг Гокарна-кшетры. Шрипада оставался в Гокарна-кшетре 3 года. Это великий центр паломничества. Там он показал много божественных лил. Их было неисчислимое количество. Он наслаждается играми каждый момент. Оттуда он пришел в Шри-Шайлу. В Шри-Шайле Шри Бапанарья провел великую ягью в прошлом.
Шрипада наслаждается играми каждый момент. Он не действует. То, что для нас происходит как жизнь, когда он что-то совершает, для Дататрея это игра. Это игра, поскольку он исчерпал все свои деяния. Это называется карма или крия нишпати. Исчерпание всех действий. Почему действия исчерпаны? Потому что в божественном сознании исчерпаны все внутренние состояния, бхава нишпати. В нем также исчерпаны все познавательные активности и все идентичности, джняны нишпати. В таком божественном сознании нет эго, которое хочет действовать, получать плоды и результаты. Нет менталитета делателя, картритва будхи. Нет авторства, нет приписывания себе, а есть спонтанная манифестация энергии божественной воли и других действий. И поскольку божественная энергия манифестируется свободно, спонтанно откликаясь разнообразным ситуациям, она абсолютно игрива и имеет пустую, недвойственную природу. Поэтому святые, особенно такой, как Шрипада Валабхачарья, никогда не действуют и всегда играют. Карма не может их даже коснуться, поскольку они вышли за пределы причинно-следственных связей. Таким же образом, в поведении, в действии для нас духовный рост, путь к освобождению – это движение из кармы, причин обусловленных собственных действий, к игре, распознаванию божественной игры, вхождению в божественную игру, становление божественным игроком и проведение божественной воли в качестве божественной игры в этом измерении и в других измерениях. Живые существа, подверженные карме, являются рабами своих импульсов, васан, самскар, и они двигаются по строго прописанным траекториям. Эти траектории направляют божества, владыки кармы, прочерчивают планетарные божества И внутренние божества в каналах реагирующие, они завершают эту картину, побуждая умы и тела действовать в определенном направлении. Это очень четкое, очень строгое направление. Законы кармы, законы психологии строже даже, чем законы математики или физики. Но когда йогин исчерпывает все свои действия, все свои бхавы, внутреннее состояние и все виды идентичности и познавательной активности, божественная энергия использует его тело как сосуд, и он становится проводником божественной игры, и он видит мир как божественную игру. Он открывает для себя измерение божественной игры. Оказывается, что то, что людям видится как причинно-следственные связи, карма, траектории жизни, траектории судьбы, воздаяние за грехи или воздаяние за заслуги, с точки зрения божеств, святых и ситхов, подобных Шрипаде, проявляется как божественная лила, игра. Божественная игра означает, действие может быть похожим, но оно носит совершенно другой характер. И когда мы начинаем созерцать и освобождаться от эго, мы начинаем все больше распознавать божественность всего происходящего, все больше распознавать игру. Игра обычно включает в себя божество, как проведение божественной воли того, кто играет. Процесс самой игры и место, где игра разворачивается, локу. И когда мы все это начинаем распознавать, мир как мандалу, локу божества, игрока как само божество и процесс действия как игру, все эти три фактора означают, что мы распознаем любую происходящую ситуацию как божественную игру. И в этой божественной игре мы распознаем сознание, принцип Шивы и энергии, принцип Шакти. Когда они сочетаются, проявляются боги, божества, аватары, люди и другие живые существа. Умение распознавать как божественную игру все происходящее, хоть внутри, хоть снаружи, это признак чистого видения. Поскольку чистое видение легко и безупречно прозревает божественную игру. Но не чистое, а омраченное видение, то есть кармическое видение с изъянами, никак не может додуматься до божественной игры. Ей кажется, божественная игра ей кажется чем-то кармически обусловленным. Но чистое, неомраченное видение может видеть. Итак, Шудха Дришти видит божественную игру. Доша Дришти, нечистое, омраченное кармическое видение с изъянами, видит карму. Это два пути, два выбора для живых существ. Между сансарой и нирваной, между путем мокши и путем страданий, путем кармы, путем освобождения. Для нас очень важно то, как мы видим мир и какой выбор мы делаем. Чтобы увидеть нечистым, омраченным видением карму, не нужно много усилий. Это естественно происходит, мы и так это все видим. Это видение обычного существа. Но чтобы увидеть божественную игру чистым видением, нужен фактор осознанности, нужна повышенная энергия и повышенное осознавание, нужно более глубокое зрение. Это подобно тому, чтобы увидеть большие объекты на небе, например, Луну или Солнце, не нужно усилий. Вы посмотрели, все видно. Но чтобы увидеть очень далекие объекты, например, какую-то радиогалактику, какой-то Войт Валапаса, вообще не видно невооруженным взглядом. Нужны радиотелескопы, Хаббл и другие, какие-то супероборудования. Больше вивека, развлечений, тогда все можно тоже увидеть. Таким же образом, чтобы увидеть божественную игру, нужно более глубокое видение, более чистое зрение, чистые глаза. И вот то, что усиливает нашу вивеку, усиливает наше чистое зрение, это фактор осознанности, энергия осознанности, вимарша шакти. Когда у нас накапливается энергия осознанности, мы можем всегда и везде видеть божественную игру. Мы можем всегда пребывать в чистом видении. Накопление энергии осознанности – это всегда накопление двух типов бхав. Дивья бхавы и брахма-ахам бхавы. Дивья бхава связана с чистым восприятием энергии, брахма-ахам бхава связана с шива-татвой, с пребыванием в недвойственности, в пустоте, в измерении нирваны и идентификации себя ахам брахмасме. По мере обнаружения природы ума и нарастания практики созерцания, обнаружение божественной игры будет тоже происходить легко. Но даже если вы просто тренируетесь с самого начала, напоминать себе – это божественная игра. Напоминать себе – это мир мандалы, божественного измерения. это божества. Я сам являюсь иллюзорным телом, формой проявления божества. Вот такая привычка напоминать себе и пребывать в чистом измерении, в чистом видении, постепенно будет вести к обнаружению божественной игры и освобождению от кармы. В тот момент, когда вы обнаруживаете божественную игру, карма отступает, она уже не властна над вами. Но если вы не обнаруживаете, то вы оказываетесь в цепких объятиях кармы. Не так-то просто от нее избавиться. Допустим, кто-либо заявляет что-либо. Вот он заявляет что-либо, а вам это вообще не нравится. И у вас появляется мысль, а почему он это заявляет? А каковы его полномочия? А кто он вообще такой? И вам это не нравится, ваши мысли начинают ветвиться, 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 и вы были в таком возвышенном, величественном, благодушном состоянии, и внезапно через 5 минут вы оказываетесь уже в каком-то мрачном состоянии, как голодный дух уже. Вот. Это объятие кармы. Карма увела вас по пути оценочных суждений, мыслей, и вы забрели в какой-то измененный тоннель реальности, где нет Дивьябхавы. И началась уже карма. И вы ходите в мрачном состоянии, уже мантру читать не хочется, севу делать не хочется. И глаза мои не видели вообще никого. И вы думаете, а мирские желания тут же, они ждали, пока ваша Дивьябхава ослабеет, пока этот заслон, силовой барьер падет, потому что в отношении Дивьябхавы они не могут, не выживают. Это для них как что-то, как радиация для живых существ, так и ваша Дивьябхава, ваша созерцательная осознанность для желаний. Но как только вы заняли пониженную бхаву, Дивьябхава вышла, что-то более доша-дришти, омраченное видение. Мирские желания сразу же напоминают тебе, а давай конфеты поедим, а давай поспим, а давай помечтаем, а давай поиграем, а давай что-то. Все, и уже вы чувствуете, как-то уже и практиковать неохота, и желаний какие-то много. И кармы, и ваши доминирующие васаны, импульсы, тенденции этой жизни начинают снова. Ваши черты характера, личности, вы думали, их победили уже, ваши личности, они снова напоминают себя. Вот мы здесь, давай сейчас что-нибудь тут начнем. И гордость там, или зависть, или что-то еще. А всего-то это произошло только потому, что вы не распознали божественную игру и допустили мысли, оценочные суждения, которые увели вас. А если бы в самом начале вы слышите, кто-то заявляет что-то, а вы распознали божественную игру в чистом видении, проинтерпретировали, надо, сказали бы, о, надо же, как тут Шива играет. Какие у него бывают непостижимые игры. Да? Или как проявляется Дататрея, или как Сарасвати, или Лакшми проявляется. Ваше чистое видение не позволило бы оценочным суждениям возникнуть, желаниям. И ваша практика бы не понизилась, и вы, наоборот, извлекли из этой ситуации импульс благословения, даршанануграха шакти. У вас внутри бы что-то растворилось, сдвинулось, и вы поняли бы, например, Дататрея и так может играть, если что. И вот здесь лежит как бы водораздел, идете ли вы по пути сансары, или вы идете по пути нирваны. Прямо сейчас, в данный момент, освобождаетесь вы или нет? Потому что в тонком теле для душ при перерождении идут сходные процессы. Только там нет тела, и уже когда душа начинает задумываться о чем-то, она задумывается так задумывается. Уже ее мысли волокут, она уже не в состоянии их контролировать, и праны подключаются, и ее ведет к новому рождению. Или если она входит в чистые измерения, то ее праны двигают ее в чистую страну. Там вот этот процесс обладает большой силой, то ли родиться в нижнем мире, то ли высшем, то ли вообще остаться в состоянии равновесия и все растворить. Вот эти механизмы самоосвобождения садху должен очень хорошо отслеживать. И вот механизм самоосвобождения и созерцания всегда связан с распознаванием божественной игры. Как только вы распознали игровой характер происходящего, вы получили даршан, извлекли Дивьябхаву, вы не покинули естественной осознанности, и все хорошо, вы продолжаете созерцать. Вы отпускаете ситуацию, как она есть, позволяете ей оставаться, как она есть, по принципу оставить все, как есть, продолжаете созерцать и выставляете свои мысли, не покидая природу ума, они растворяются, не изменяясь, без мантр, визуализации и трансформации тантрийскими методами, они, естественно, высвобождаются в своей основе. Все это распознавание божественной игры. И божественная игра, нет ни единой секунды, когда бы она не происходила. Нельзя говорить, что божественные игры происходят только, когда нисходит аватар какой-то. Например, был Кришна, была Кришна-лила. Был Рама, была Рама-лила. Было еще какое-либо воплощение, и была его соответствующая лила строго по аватарам. На самом деле все живые существа, даже вот обычные существа, обычные люди, обычные садху, они тоже являются амшами. Амша, аватар, означает частичное воплощение Бога. Это означает, любое живое существо, будучи амшей, оно проявляет божественную игру. То есть божественная игра никогда не прекращается. Это означает, что она никогда не прекращается, но бывает, наше видение прекращается. Мы видели божественную игру, а затем почему-то перестали видеть. Как только мы перестаем видеть божественную игру, мы видим карму. А как только мы видим карму, карма внутри нас начинается. Вы не можете видеть карму отрешенно, как-то независимо. Если вы видите карму снаружи, то эта карма уже начинает карму внутри вас обязательно. Реагируют ваши мысли, эмоции, каналы и механизм эго. Это все взаимосвязано. Вы не можете видеть карму снаружи, а внутри переживать что-то великое. Это невозможно. Но когда вы видите божественную игру снаружи, то внутри вас тоже божественная игра. И ваши внутренние асуры, клеши и кармы, они усмиряются, очищаются и переходят в чистое видение. И созерцать означает, кроме всего, например, установок атмавичара, пространца, тройная санкальпа, 12 санкальп, освоение 3 золотых принципов и так далее. Кроме всего прочего, это во внешнем измерении обнаруживать непрерывно божественную игру. Видеть мир чисто означает видеть всегда и везде божественную игру. В шиваизме она называется чит-шакти-виласа. Когда вы научитесь видеть божественную игру, вы обретете необыкновенную устойчивость сознания. Ни радость, ни горе больше не смогут поразить ваше сердце. Вы равным образом в едином вкусе сможете встречать и хулу, и хвалу, и почет, и поругание. Никакие двойственные омраченные мысли больше вас не затуманят. Поэтому, да, и когда вы обнаруживаете божественную игру, сева делается легко. Практика выполняется тоже легко. И сама жизнь тоже изменяется. Качество жизни превращает такой карнавально-праздничный благословленный характер. Сама жизнь, она перестает вообще быть какой-то сложной, запутанной или тяжелой. Сама жизнь становится таким непрерывным праздником, непрерывным украшением, непрерывным блаженством и радостью, потому что игра, она всегда имеет такой характер. И благодать, накопление инсайтов, вспышек духа, откровений в измерении божественной игры происходит легко. Но когда божественная игра не распознается, жизнь кажется сложной, даже жизнь садху. Практиковать сложно, следовать принципам сложно, как-то через волю, через силу надо где-то заставлять себя. Благодать кажется куда-то вообще не для вас, вообще как будто вы не созданы для благодати. Как бы вы попадаете как будто в другое измерение, где все по-другому. И вот когда мы это поймем, мы откроем секрет, как всегда быть счастливым, как садху, как практиковать и достигать радостно, с благословением, играючи, как жить в мире, играя, не действуя, а играя. Ни один святой на алтаре у нас не действует, все играют. Такой секрет. Ни одно божество, ни одной святой. Действуют только люди. Ну, там животные, там духи, может быть. Все, кто связан кармой, действуют. Все святые божества играют. То есть мир игры – это мир шудхатв, чистых измерений. И они играют не из эго, не от себя, а играют из силы божественного. То есть эго не может играть. Эго иногда может имитировать игру, заявлять, а это моя лила. Но оно не может играть, потому что играть может только Бхагаван, абсолют своими энергиями. Но поскольку они едины с Бхагаваном, то Бхагаван может играть через них. И распознавание божественной игры – это ключ к вхождению в чистое видение и начало освобождения.
В Шришайле Шри Бапанария провел великую ягью в прошлом и передал энергию из солнечной сферы в Малькарджуна Лингам. Только благодаря этому произошло воплощение Шрипады Шривалабхи. Оттуда он йогическим способом отправился в солнечную область в теле, которая была похожа на пылающий огненный шар. Затем он отправился к Тхруве, а оттуда к звезде Ардра. Через 4 месяца он вернулся в Шришайлу со звезды Артра. Он организовал конференцию Сиддха-Пуруш в Шришайле по просьбе Махариши со звезды Ардра. Была сформулирована новая божественная йога познания, которую он проповедовал на этой конференции. Он отправил обратно Сиддха-Пуруш к звезде Ардра. Его планы непостижимы. Он является единственным владыкой многих миллионов вселенных. Через некоторое время он достиг божественного места под названием Курангада. Победа Шрипады Шривалабхи.
Бхагаван Шрипада Шривалабхачарья ки.
Шри Гуру с вами Вишнудавананда Гириджи ки.
Есть там 7 принципов практики божественной игры. Первый из них – пребывание в аманасхе, актуальная особенность, ясность, потом объединение с энергией и интеграция.
Да.
То есть с энергией – это значит внутренняя. Интегрируется с этой ясностью, которая вот породилась из этой особенности. Правильно? А интеграция – это с внешним объединением. То есть оно как сливается, как одно становится.
Да, интеграция всегда означает, что мы включаем в свое сознание внешний мир, внешние измерения. Момент такой интеграции происходит растворение двойственных представлений и извлечение импульсов ануграхи, самания вишеша спанды из внешних объектов, то есть божественной благодати из татв, из внешних объектов. Говоря простым языком, мы начинаем видеть Бога во всем внешнем измерении, переживать благодать не только внутри, но и при восприятии внешних объектов.
Я думаю, еще соблюдение принципа божественной игры, осознавать, что мир – это проекция ума, ключевые точки практики иллюзорного тела. Правильно? Первое – это мир, это проявление ума. Второе – это что? Поддержание божественной гордости и третье – чистое видение.
Да. Все эти принципы тантрийские. И тантрийские принципы в основе едины. Видение мира чистым, видение живых существ как божеств, видение всех проявлений как божественной игры. Все это называется йога повседневности для, с точки зрения йоги иллюзорного тела. Йога повседневности означает, мы свою йогу иллюзорного тела и ключевые точки привносим в повседневную жизнь, памятование привносим. Вот когда мы визуализируем себя в облике божеств, ключевые точки, дворец, чистую страну, мы зарождаем осознавание пустотности, иллюзорности и чистоты одновременно того, что мы представляем. Так? А затем, когда визуализация закончилась, мы вошли в тело во время медитации, соединили восприятие с телом, начали ходить, действовать, то наша медитация должна продолжаться. И все эти установки, они должны продолжаться. Вот это йога повседневности и иллюзорного тела. В том числе восприятие божественной игры.
6-7 – это зарождение лилы и миссии.
Да.
Лилы – это уже как следствие.
Они сами зарождаются.
Сказывали, что восприятие игровое всего происходящего.
Да. И включение самого в эту божественную игру. Это означает, что связь с божественной волей установлена. И божественная воля начинает, божественная мудрость и другие силы начинают спонтанно, свободно играть через вас как сосуд.
Это уже миссия получается.
Да, это людьми называется миссия. Людьми это называется миссия. Для божественных существ это лила. Вопрос.
Разрушение, окончание – это энергия рудры?
Да. Рудра устраняет неведение. Это большое самоосвобождение. Так же, как мы растворяем мысли, рудра, разрушающий Вселенную, это как эманация разрушительной Шивы, Брахма, Вишну, Рудра. Рудра показывает, смотрите, это же все пустота, это же все недвойственный чистый ум.
Если в нее нырять, то она как-то очень... тихо-тихо кажется, чем вот остальные. Это вот правильно? Ведь она должна быть, наверное, буйной, наоборот.
Энергия рудры?
Не рудры, а вот разрушение, окончание. Когда вот в них ныряешь, они очень тихие.
Да, на самом деле энергия Рудры, Шива ничего не разрушает. Он только называется разрушителем. На самом деле он просто не поддерживает эту вселенную игры энергии своим сознанием и пребывает в покое. То есть это не то, что Шива разбушевался, так, устроим землетрясение, звезды с неба падают. Здесь это разрушение вселенной так не происходит. Время, сейчас завернем его в рог бараний. Что он решил тут все, нет, это не так. Энергия разрушения имеет другой характер, это только человеческие представления. Энергия разрушения означает, Шива перестает активировать те силы, которые силы вселенского ума, которые воссоздавали эту вселенную. Он просто приходит в покой. Это так же, как вы в покое находитесь во время медитации. И все освобождается, и все останавливается. Вот что это такое. Это правильное наблюдение.
Как бы подлинную веру взрастить, вот, исходя из этого же, можно как бы углубить ее, настоящую веру, зародить в сердце. То есть когда эго действительно, ну, отступает, преклоняется перед ней, там, и все готово там отдать. То есть когда вот, ну, чуть глубже копнет, там, ну, копнешь, то оно вылезает и как бы показывает себя, что оно там, сила у него огромная. Как бы все твои там, ну, вот эти какие-то вещи, они ничто в сравнении с его там силой. Но тем не менее, есть же вот эта истина, которая.
Истина есть. Если вы пребываете в правильном воззрении, в правильном созерцании, то как бы глубоко вы ни копали, вы не потеряете эту истину, и это будет истинная вера. Просто держаться правильного воззрения и правильного созерцания без отвлечений. Правильное воззрение, правильное созерцание пронзает все три мира. И то, что внутри выходит кармы, какие-то тенденции, они не могут его поколебать. Правильное воззрение питается брахмахамбхавой и дивьябхавой. Когда вы вошли в него, чтобы оно задержалось, не ушло, его надо питать постоянно. Оно оттачивается йогой самоотдачи и смирением. И восприятие божественной игры – это тоже самоотдача и смирение. Когда вы смиряетесь, что вы отставляете свое нечистое видение, и смиряетесь, вы понимаете, это божественная игра, которую надо уважать, а не генерировать свои мысли-проекции и накладывать на божественную игру свою проецирующую силу ума. И вы отдаетесь сущностному сознанию в состоянии доверия, когда видите божественную игру и принимаете ее. Потому что увидеть божественную игру означает внутри принять ее, согласиться, что да, Бог так может играть. Вот божественные игры такие тоже бывают. Никаких проблем нет тогда.
То есть вот это вот и есть, вот как вторая санкальпа, это мир спроецирован умом, что вот это суть санкальпа, правильно?
Трайсанкальпа – это метод. Да, это метод, который позволяет это реализовать. Но самая сущность заключается в поддержании воззрения и созерцания. Трайсанкальпа удерживает созерцание правильным образом и прозревает его.